Таңғы сағат 7 болды оды Азаттық радиосы. Құтман таңыздар менен қадырман оғармандар, бүгін күнгі шаршембе 9 март. Айылдардың айлық майанасы еркектері қарағанда 20% аз екен анықталды.
Бізде іштегендердің көбінчесі жас қыздар болады, анан шындығында көбі декретке шығып кетеді.
Түштік Америкада бір нече күннен бері нөшер жаан шашыннан көптеген аймақтарда суу каптады.
Este fenómeno del niño que estamos viviendo aquí en el Perú.
El niño özgüçü tündük aymaqtarda, Tumbes, Piura daryalarının aylanasında sezilüdü.
20 jılday murda Kızılqıya şaharına Tajikistanın murgavından köçüp kelgen etnikalık kırgızdardın abalı oor boydon kalууда.
Biyılkı jılı krizi sabalıbız aябай oor jumussuzduk.
Ушул жана башка темалар калды дагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач соңку кабарлар топтому Айданбек Акматулунда микрофон.
Саламатсыздарбы? АКШнын абадан соокусунда ДАИШтин жогорку командирлеринин бири өлтүрүлүшү ыктымал. Пентагондун 8 марттагы маалымдоосуна караганда 4 марттагы абадан соккулардын биринде Ислам мамлекети деп аталган террордук уюмдун Омар Чечен аттуу жогорку аскерий командирлеринин бири 12 жоокери менен өлтүрүлүшү ыктымал. Пентагондун маалымат катчысы Питер Куктун айтымында сокку Сириянын Аль-Шадад жергесине жакын жерге урулган. ДАИШ орун очого алган Аль-Шадад АКШ колдогон Сириядагы курд демократиялык күчтөрү тарабынан февралда бошотулган. Омар Чечендин чыныгы аты Тархан Батрашвили, ал Грузиянын Панкиси жергесинин тургуну. Батрашвили Ислам мамлекети аталган террордук уюмдун ири аскерий жетекчилеринин бири болгон. Питер Кук аны согушта сыналган жоочулардын лидерлеринин бири катары сыпаттады. Кошмо Штаттар Ирандын ракета сыноосу буунун чечимине каршы келерин эскертти. Иран баллистикалык ракетасынын сыноосун жарыялагандан кийин АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Кирби 8 мартта Вашингтон бул маселени буунун коопсуздук кеңешинде көтөрүү мүмкүндүгүн билдирди. Джон Кирбинин айтымында Тегерандын сыноосуна карата Америка эл аралык деңгээлде же жеке өзү жооп кайтарышы мүмкүн. Ак үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнест Ирандын ракета сыноосу 6 ири мамлекет жана Тегеран өткөн жылы жетишкен келишимдин талаптарын бузбасын, бирок Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимине каршы келген жагдай бар экенин билдирди. Эрнестин айтымында Барак Обаманын администрациясы Ирандын ракета сыноосун коопсуздук кеңеште көтөрүүнү караштырып жатат. Бул арада буунун маалымат катчысы Стефан Дужарич буунун өзүндө да бул маселе карала баштаганын билдирди. Киевде жүздөгөн адамдар Савченкону бошотуу талабын коюшту. 8 мартта жүздөгөн украиналыктар, алардын ичинде депутаттар, Киевдин көчөлөрүнө чыгып, украиналык учкуч Надежда Савченкону тез арада бошотууну Орусиядан талап кылышты. Алар Украинанын коргоо министрлигинен Орус элчилигине чейин жөө жүрүш жасап, президент Владимир Путинден Савченкону бошотуу талабы жазылган катты ачык окушту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Надежда Савченконун ден соолугуна жана абалына тынчсыздануусун билдирүү менен аны бошотууга 8 мартта үндөдү. Украиналык учкуч 3 марттан бери ачкачылык кармап келатат. Ага карата бүгүн өкүм чыгышы күтүлүүдө. Прокуратура учкучту 23 жылга кесүүнү соттон сураган. Надежда Савченко 2014 жылы чыгыш Украинада жикчилерге каршы күрөш учурунда кармалып, мыйзамсыз түрдө Орусияга чыгарылып кеткени айтылууда. Орусия тарап Савченко 2 журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп айыптоодо. Савченкону бошотуу талабы менен Бишкекте дагы акция өтөт. Бул тууралуу укук коргоочу Өндүрүш Токтон Асыров бүгүн билдирди. Ал өзүнүн акциясы тууралуу буларды маалымдады.
Украиналык баатыр Надежда Савченкону жалганчы, калыптуу прокурорлордон сакта деген плакат көтөрүп алып, аны коргоо максатында Украинанын элчилигинин алдына бүгүн флешмоб өткөрөм. Андан кийин Россиянын элчилигинин алдына келем. Ал өзүнүн өлкөсүн коргоого аттанган аял боюнча өлөчү космонавт.
Токназыров өзүнүн акциясын Савченкону бошотуу талабы менен чыгып жаткан дүйнөлүк укук коргоочулар менен тилектештик катарда бааларын кошумчалады. Кыргызстан калкынын 73% кыргыздар түзөт. 14.6% өзбектер, 6% орустар, калган 6.4% башка улуттардын өкүлдөрү түзөт. Мындай маалымат улуттук статистикалык кызматтын сайтында жазылган. Маалыматка караганда 2016 жылы Кыргызстан калкынын саны 6 миллион 19 миңден ашты. Мына ошолордун ичинен кыргыздар 73% түзүүдө. 2009 жылдан берки кыргыздардын саны 2% көбөйсө, орустар 2% жакынга кыскарып кеткен. Бүгүн парламент пленардык отурумуна чогулат. Эл өкүлдөрү бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алуу, келишимдерди ратификациялоо менен катар судьяларды тандоо кеңешинин курамын бекитүү маселесин карайт. Азыркы мезгилде парламенттеги оппозициялык республика Атажур жана Бир Бол фракциялары сотторду тандоо кеңешиндеги бир орунга талапкери карап жатканы маалым. Нарымбаев жана Коркмазовго байланыштуу сот 11 мартта уланат. Хаджимурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаевдин 8 марттагы маалымдоосуна караганда, жума күнү Бишкек шаар сотунда боло турган жараянда президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевдин катчысы жана жардамчысы суракка алынат. Алар Хаджимурат Коркмазовдун Нарымбаевга пара алып келгенин көргөн көрбөгөнү боюнча маалымат берүүгө тийиш. Коркмазов жана Нарымбаев Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевдин соттук ишин жеңилдетүү максатында пара алган деп айыпталууда. 1-май райондук соту аларды айыптуу деп таап, үй мүлкүн мамлекетке кайтаруу менен 3 жылдан эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Учурда маселе Бишкек шаардык сотунда каралууда. Эгенберди Эрматовдун дастаны түрк тилине которулду. Акындын Мухаммед Пайгамбар аттуу дастаны түрк тилине которулуп, анын бетачар аземи 10 мартта Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясындагы конгресс холлдо болот. Бул тууралуу китептин автору мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Эгенберди Эрматов өзү билдирди. Мухаммед Пайгамбар дастанынын түрк тилинде которулмасы менен кошо Азербайжан жазуучусу Юнус Огуздун Тамерлан тарыхый романынын кыргыз тилине которулушунун бетачар аземи бирге болмокчу.
Рахмат сизге. Айданбек Акматулла айтып берди соңку кабарларды. Арай тууралуу маалымат азыр. Жаан-чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 20-25, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 21-26, Ысык Көл нарында 10-15, бийик тоолуу райондордо -4, +1, Бишкек шаарында 22-24, Ошто 24-26 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Эл аралык изилдөөлөргө караганда аялдар эркектерге караганда 20% аз айлык алат. Кыргызстанда да майанасы аз мугалим, врач, тикмекчилик сыяктуу кесиптерди кыз келиндер аркалашат. Укук коргоочулардын баамында өлкөдө аялдар үчүн жакшы төлөнгөн иш табуу эркектерге салыштырмалуу оор. Теманы кабарчубуз Улан Негизбаев улантат.
Евро биримдикке кирген өлкөлөрдө аялдар эркектерге салыштырмалуу 20% аз айлык алат. Кыргызстанда аял эркек эмгек акысынын айырмасы боюнча так маалымат жок. Байкоочулардын баамында айрым тармактарда бул көрсөткүч 30% чейин ажырым бериши мүмкүн. Жаш ишкерлер бирлигинин мүчөсү Элдар Абакиров иш берүүчүлөр жумушчунун аял эркегине эмес кесиптик чеберчилигине артыкчылык бериш керек деген ойдо. Ошентсе да ал аялдардын үй бүлөлүк шарты ишке орношууда тоскоолдук жаратаарын четке какпайт.
Бизде иштегендердин көбүнчөсү жаш кыздар болот, анан чындыгында эле көбү декретке чыгып кетет. Эми биз жумушта негизи бөлөбүз да, например курулуш тармагында эми жана снабжение деп коет, ал базарды кыдырат, тиги бул, ага эркек алабыз. Офис менеджер деп коет, же кассир, же бухгалтер, обычно ал аялдар болот. Эгер бирдей жумуш болсо анда бирдей эле айлык алмак.
Кыргызстанда аял менен эркектин саны дээрлик теңме тең. Расмий маалымат боюнча өлкөдөгү ишсиздердин саны 205 000 тегерегинде жана алардын жарымы аялдар экени айтылат. Кыргыз мыйзамдары боюнча парламент депутаттарынын кеминде 30% аял болушу шарт болсо, учурда алар 19% түзөт. Башка бийлик бутактарында деле ушундай эле көрүнүш. Жетекчи кызматтарда өңчөй эркектер. Жогорку кеңеш депутаты Чолпон Жакупова гендердик теңдик кагаз беттеринде гана калганын, иш жүзүндө абал теңирден тескери экенин айтууда.
Мыйзам түрүндө, конечно, бизде азыр теңдик бар. Фактически, реалдуу түрүндө андай жок да. Үйдүн жумушун көбүнчөсүн аялдар аткарышат, ал көп бааланбайт. Экинчиден, бизде салт түрүндө көбүнчөсү биздин эркектер аял зат адамдарды кемсинтип коет экен. Ошон үчүн менталитет, ошонун баарын өзгөртүш керек. Өзүбүздүн укугубузду коргоп, аракет кылбасак, бизди эч ким баалабайт.
Деген менен, белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова Кыргызстанда аял эркек теңсиздигин олуттуу маселе санагандарга кошулбайт. Анын ою боюнча, айрым учурларда көбүрөөк эркектердин да укугу бузулат.
Бир эле аялдардын эмес эркектердин укуктары деле көп эле бузулуп атат. Айрыкча эмгекке болгон укуктары. Молодая гвардия Толстой көчөлөрүнө барсаңар, аялдардан караганда эркектер көбүрөөк турат ошол жерде жумуш издеп. Теңсиздик деген бизде кыргыздарда жок. Гендердик маселеге келгенде мен ушу аябай бир ушуну чоң көтөргөнгө каршымын да, себеби биздин эркектерибиз, кыргыздын эркектери аялдарды анчалык көп басынткан эмес.
Кыргызстан аялдардын саясий укугу жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча глобалдык индексте 145 өлкөнүн ичинде 75-чи орунда турат. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен Беларусь 34-чү, Казакстан 47-чи, Орусия 76-чы орунду ээлесе, Армения 105-чи орунга араң илинген. Гендердик ажырым индекси аял менен эркектин тең укуктуулук рейтингин аныктаган дүйнөлүк изилдөө. Алгачкы рейтинг 2006 жылы дүйнөлүк экономикалык форумда жарыяланган. Индекс аялдардын саясий, экономикалык, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана эмгек тармагындагы укуктарына таянып чыгарылат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы уктуруубузду эми маек менен улантабыз. Кыргызстанда оппозициялык саясатчылар бириккенин жарыялашты. Андан кийин 24 мартка Ошко курултай өткөрүүнү белгилешти. Өлкөдөгү саясий кырдаал кандай нукта өнүгөт? Мына ушул жана башка суроолорго саясат таануучу Эмиль Жураевден жооп алууга аракеттенебиз. Алдыда микрофон кайрадан Айданбек Акматулунда.
Саламатсызбы Эмиль мырза?
Саламатсызбы Айданбек.
Мына 14 мартка дагы бир катар нааразылык акциялары белгиленди. 24 мартка болсо Ошто курултай белгиленип жатат. Мына ушундай шартта калкта нааразылык потенциал канчалык күчтүү деп айтууга болот?
Эми калк арасында азыр коомдук, социалдык, экономикалык маселелер боюнча албетте бир топ нааразылыктар болобу же кыйынчылыктар өнүгүп көбөйүп келаткан мезгил. Анын объективдүү кесепеттери бар, жүйөлөрү бар дегендей. Анткени ошол эле дүйнөлүк деңгээлде келе жаткан кризис Кыргызстанга деле тийип, баарыбыз көп болуп отурабыз, элдин кирешеси азайып, чыгашасы көбөйүп турган кез. Албетте, такай саясат боюнча, Кыргызстандын саясаты боюнча алып карасак, мүмкүн буга чейинки болуп келген 2010-чу же 5-чи жылдардагы же башка дүрбөлөңдүү жылдардагыдай саясат жанагы протесттүү болгон саясатка анчейин жүйө жоктур. Бирок ошол экономикалык жактан кыйналып жаткан элдин албетте дайыма ошо көчөгө чыгып протесттерин нааразылыктарын көрсөтүүсүнүн мүмкүнчүлүгү калып калат.
Эмиль мырза, 2010-до дагы, 2005-те дагы ушул нааразылык акциясы башталганда саясий лидерлер белгилүү болчу да, азыр дагы мына ошол оппозициялык саясатчылар биригишкенин жарыялашты. Мына ошол эл азыр ушул лидерлерди ээрчийби?
Эми кайсы бир деңгээлде канчадыр эл албетте ээрчийт биздин бул аталган саясатчыларды. Бул чоңураак маселе бул ушул өлкө деңгээлинде азыркы бийликке каршы атаандаш болуп чыга келип ушул бириккен оппозициянын лидерлери массалык түрдө элди көтөрүп чыгара алабы? Буга чейинки болуп келгендей ушул бийлик алмаштыруу деңгээлине жетерлик күч боло алабы деген маселе. Менимче мындай мүмкүнчүлүк аз азыркы кезде. Бирок буга чейин бир жагы албетте Кыргызстанда канча жолу болуп келбедиби? Ошол протесттер деле болуп, революциялардын экөөсүн баштан өткөрүп Кыргызстанда көп сурамжылоолорго караганда эл мындайдан тажадык, бизге стабилдүүлүк керек деген жанагы көз караш үстөмдүүлүк кылат дагы элечи. Бирок ошо радикалдуу бир кадамдарга даяр болуп калган элдердин албетте кайсы бир катмары бар, бирок канчалык алар көп экендигин айтуу өтө кыйын. Азыр менимче анчалык өтө курч
сезилерлик эмес деңиз андай. Эми мырза, мына ушул лидерлер бийликти катуу сындап жатышат. Алар бийликке келип калса кокус бир орчун өзгөрүү болобу?
Буга
потенциал барбы аларда ушундай бир өзгөртүү жасай турган?
Жеке ишеним өтө аз. Кадасынча Кыргызстанда болобу, башка жакта болобу, дайыма бул саясатта ушундай экен. Протест көтөрүп ушу нарызылык мүнөмөсүндө толкунунда көтөрүлө келейик деген саясатчылар дайыма ушинтип айтышат да албетте. Биз башкача кылабыз, радикалдуу өзгөрүштөрдү кылабыз деп. Жана биригүү жөнүндө кулактандырган текстин окуп көрдүм. Ал жерде эч кандай бир мааниге ээ болгон башкача жаңыча бир ой айтылган эмес. Жалаң эле жалпысын айтылган ойлор болуп атат, лозунгтар болуп атат. Мындай лозунгтарды такай ушул 5-6 киши айтып атканына өзгөчө бир ишеним өтө аз да, анткени булар ошо бийликтин эле так ортосунда болуп кирген кишилер албетте буга чейин. Буга элдин ишенип кетиши өтө кыйын болуп турат.
Ушул 14 мартта, анан 24 мартта белгиленген иш чаралардын аягы кандай болот? Кырдаал кайсы нукта өнүгөт деп ойлойсуз?
Менимче буга бир чети бийлик тарабынан өтө чоң маселе, өтө чоң жоопкерчилик болушу керек. Көбүнчө 2010-жылдарда, 2005-жылдарда эле бир чети мындай айтсак болот. Революция эмне үчүн болгон? Ошо бийликтин катачылыктарынан болгон, оппозициянын күчтүүлүгүнөн эмес. Бул кезинде деле эгер ушу бийлик өз кемчиликтерин, жүрүп жаткан саясий жана экономикалык жааттардагы кыйынчылыктарды мойнуна албай жакшы иштеп жатабыз же бар жогун жыргатып ийдик деген нукта саясат жүргүзүп, анан нааразы болгондордун оозун бууп жүрчү саясат болсо, албетте бул азыркы кезде чабал болуп турган оппозициялык эме кыймылдын деле күчү көбөйүп кетиши мүмкүн. Мындан ары албетте эгер жөн гана ошол элдер жыйылып нааразылыгын айтууга мүмкүнчүлүк алышса, андан ары эч кандай дүрбөлөң болуп кетет, өлкөбүз кайра чаң тополоң болот дегенге
негиз жок.
Ооба,
чоң рахмат сизге. Биз менен саясат таануучу Эмил Жураев болду.
Бишкекте саат 7:17 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Түштүк Америкада бир нече күндөн бери нөшөр жаан чачындан көптөгөн аймактарды суу каптады. 20 жылдай мурда Кызыл Кыя шаарына Тажикстандын мургавынан көчүп келген этникалык кыргыздардын абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Ага өтөр алдында соңку кабарлар тууралуу кыскача. Сирияда АКШнын абадан соккусунда ДАЭШтин жогорку командирлеринин бири өлтүрүлгөнү кабарланды. Кошмо Штаттар Ирандын ракета сыноосу Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине каршы келерин эскертти. Киевде жүздөгөн адамдар Орусияда камалып жаткан Украина учкучу Надежда Савченкону бошотуу талабын коюшту. Савченкону бошотуу талабы менен бүгүн Бишкекте да акция өткөнү жатат. Бүгүн парламент пленардык отурумуна чогулат. Мыйзам долбоорлор келишимдер менен катар судьяларды тандоо кеңешинин курамын бекитүү маселеси да каралат. Пакистанда өлтүрүлгөн губернатор Атырдын уулу 5 жылдан кийин бошотулду. Ошентип түштүк Америкада бир нече күндөн бери нөшөрлөгөн жаан чачындан көптөгөн аймактарды суу каптады. Метеорологдор муну Эль Ниньо деген атал жаратылыш феномени менен түшүндүрүүдө. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Демалышта Перунун чыгышындагы Пуэрто Мальдонадо шаарында 10 саат тынбай жааган жаан ташкынга алып келип, көптөгөн турак жайлар суу астында калды. Суу 10 конушту каптап, 200 үй бүлөгө көчүрүлдү. Жергиликтүү тургундар өткөн жылы да жаан көп жааганы менен мындай ташкын эсибизде жок дешет. Түндүктө болсо Тумбас деген дарыядагы суу кирип 18 жылдан бери болуп көрбөгөн деңгээлге көтөрүлдү. Анын алдында Перунун түштүк чыгышында ташкын бир нече кишинин өмүрүн алып кеткен. Миңдеген тургун калган дүйнөдөн кесилип калган. Бардыгы болуп өлкө аймагы боюнча 5000 көп үй зыянга учурады. 600 чукулу керектен чыгып урап калды. Перунун ири бөлүгүндө чукул кырдаал жарыяланган. Кошуна Боливияда да бир катар чөлкөм жаратылыш кырсыгынан жабыркоодо. Перунун улуттук метеорологиялык кызматынын бөлүм жетекчиси Нельсон Киспе мунун баардыгы Эль-Ниньо деген көрүнүштүн кесепети деп түшүндүрөт.
Este fenómeno del Niño que estamos viviendo aquí en el Perú se está sintiendo fuertemente en la zona norte, especialmente en las zonas de Tumbes y Piura.
El Niño өзгөчө түндүк аймактарда, Тумбес, Пиура дарыяларынын айланасында сезилүүдө. Жээктеги абанын температурасы Цельсий боюнча 40 градустан ашууда. Элге, асыресе жаш балдарга оор болууда. 1 чарчы метрге 190 литр жаан жаады. Муну 1998 жылкы Эл Ниньо менен гана салыштырса болот.
Тынч океандын экваториалдык бөлүгүндөгү суунун кескин төмөндөп же жылып кетишин Эл Ниньо деп атап коюшат. Бул жаратылыш феномени климатка чоң таасир тийгизип, суу агымы абдан ысыганда кайсы бир өлкөлөрдө адаттан тыш ысык, башкаларында болсо катуу суук өкүм сүрөт. Өткөн жекшембиде бир нече жылдан бери кургакчылыктан жапа чегип келаткан АКШнын Калифорния штатынын түндүгүн да суу каптады. Жыл башында NASA жана АКШнын атмосфера жана океанды изилдеген улуттук башкармалыгы 2015 жыл аба ырайына көзөмөл жүргүзүлө баштагандан бери эң ысык жыл болгонун билдиришкен. Суунун жана абанын орточо температурасы мурунку жылга караганда 0.16 градуска, ал эми 20-чы кылымдагы орточо көрсөткүчтөн дээрлик 1 градуска жогору болду. 2000-чи жылдан бери бул 4-чү рекорд болуп калды. Өткөн жылы өкүм сүргөн ысыктуу укмуштуулар адам баласынын чарбалык ишмердиги, асыресе көмүр, мунай сыяктуу күйүүчү заттарды пайдалануу менен катар Эль Ниньо менен да түшүндүрүшөт. Эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү болсо, бул кубулуш дүйнө экономикасына да залака алып келүүдө деп расташат. Мисалы, ташкындар менен кургакчылык кофе, күрүч, шекер бааларынын кескин өсүшүнө да салымын кошкон.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. 20 жылдай мурда Кызыл Кыя шаарына Тажикстандын мургабынан көчүп келген этникалык кыргыздардын абалы оор бойдон калып келет. Жарандыгы же каттоосу жок болгон кайрылмандар жумушка орноша албай же мамлекетти колдоо ала албай кыйналып турушат. Тажикстандан өз өлкөсүнө көчүп келген этникалык кыргыздардын абалы тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жениш Айдаров кепти улайт.
Мамажунус Жолдошовдун үй-бүлөсү Тажикстандын Мургаб районунан Кызыл Кыя шаар аймагына көчүп келгенине 17 жыл болуптур. Ошол күндөн бери жаратылуу киреше таппай, жети жүгүрөк айлыктуу жумушка орношо албай, өз тамы жок батирлеп жашап келет. Чиеде 3 баласы менен улам көчүп конуп жашоо оор. Саламаттыкты сактоо, жеңилдиктер деги эле документи жок кишиге жашоо кыйын экен дейт жубайы Мавлюда же.
Квартирада жашайбыз. Квартирабыз 2000 сом. Ай сайын светке төлөйбүз. Мусор, суу, ошол. Квартирага дене 2000 беребиз да. Күйөөм мында иштейт. Курсчик болот. 200 алып келет, 300 алып келет. Светсиз төлөсөк квартирабыз калып кетет. Квартира төлөсөк дагы бир нерсе калып кетет. Ошо эптеп күн кечирип жашап атабыз. Паспортубуз жок, паспорт эми. Алабыз гражданство тапшырып койдук. Балдарда метрке жок, ооба.
Тажикстандын Мургаб айылынан өз боордошторунан үмүт кылып башпайнек издеп 400 ашуун этникалык кыргыздар келген. Алардын бири Тажикстандан көчүп келгендердин башын бириктирген Сары кол бирикмесинин төрагасы Мамаражап Кадыровдун өз үй бүлөсү да жарандык паспорт ала албай, же каттоого тура албай, же жумушу жок жүрөт экен.
Биздин көчүп келгенибизге 10-15 жылдан асса да бизге жер же башка эч кандай маселебиз чечилген жок. Быйылкы жылы кризис абалыбыз аябай оор, жумушсуздук. Кандайдыр бир жардамдар болсо, биз бир кредит алалы десек, бизге залогубуз жоктуктан кредит берилбейт. Жер маселебиз да чечилбей келет. Эгерде чечилбесе, биз башка бир мамлекетке чыгып, башпаана суроого мажбурбуз.
Ушул күнгө чейин
эгер бир дагы вопросубуз чечилген жок. Бизге жер кайрылбаган, жерибиз калган жок.
Тажикстандан келген этникалык кыргыздардын ичинен 15 жаран кайрылманын күөлүгүнө ээ болушкан. Бул күөлүк 1 жылга чейин гана пайдаланууга болот. Ал эми 1 жылдан кийин жараксыз. Этникалык кыргыздарга жарандык берүү, аларды каттоого алуу же расмийлештирүү үчүн атайын мыйзамдык актылар бекитилген. Бирок маселе өз үй жайы жок кишилерди кайсыл дарекке каттоо деген көйгөй бар дейт. Кызыл Кыя шаардык паспорт жана виза каттоо бөлүмүнүн башчысы Абдулазиз Пазылов.
48 адамдыкы бүгүнкү күндө уже келди. жарандык маселеси чечилип уже келди. Мунун ичинен уже азыр официально бизде келген указ боюнча тизме кылабыз, тизме вывеска сыртка илинет. Баягындай койбой коюп ондай мындай неме жок. Ар бир чыккан указ президенттин указы бүгүн чыктыбы? Интернетке жарыяланган күндө биз уже интернеттен алабыз дагы. По интернету уже сразу кызылканы бөлүп чыгарып туруп, бияка вывеска коюлабыз.
Жергиликтүү бийликте арачолоодо этникалык кыргыздарга көңүл бурганы менен буларды колдоо үчүн атайын иш мерчемдери бекитилген эмес. Бирок эгер колдоо сурап кайрылышса, четке какпайбыз. Жекече да колдон келген жардамыбызды берип турабыз дейт Кызыл Кыя шаарынын мэринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев.
Шаардын өзү чеги чектүү. Жеке менчик туура жай куруу үчүн жер тилкелерин бере албай атабыз. Бирок этникалык кыргыздардын арыздарын алып, тактап, убагында материалдар каралган премьер-министрдин катышуусу менен. Бүргөндү массивинде жер азыр өздөштүрүлө турган болуп, проблема чечиле турган болуп атпайбы? Ошол жерден Кызыл Кыя шаарына дагы бир аз жер бөлбөсөңүздөр, ушул биздин этникалык кыргыздардын жерге болгон муктаждыктарын ошол жактан чечсек деген суроо коюлган. Арыздары биздин муниципалдык менчик департаментинде катталып турат.
Этникалык кыргыздардын учурда эң негизги көйгөйү катары расмий документ алуу, туруктуу каттоого түшүү менен жер участокторуна ээ болуу маселеси турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечээ 8 март аялдардын эл аралык күнү белгиленди. Алдыда урматтуу угарман, сиздин көңүлүңүздү кечээки майрамга карата атайын даярдалган берүүбүзгө бурмакчыбыз. Бул берүү музыка жөнүндө болгондо да аялзаты сүйүү темасына байланышкан дүйнөлүк музыка классикасы тууралуу уктурууну профессор Осмонокун Ибраимов даярдады.
Сүйүү жана музыка бул өтө узун жана эч качан бүтпөй турган тема. Сүйүү темасына кайрылбаган бир да акын, бир да композитор болбосо керек. Маселен, сиздер угуп жаткан Людвиг ван Бетховендин Элизага арно деген чыгармасы туура 1810 жылдан бери дүйнөдөгү эң эле кеңири таанылган, мектептеги балдардан тартып баардык муундун адамдарына кеңири таанылган музыкалык теберек. Чыгарманын темасы албетте сүйүү темасы. Тагыраак айтсак, өкүнүч менен жаркын маанай, үзүлбөгөн үмүт менен арзу сезими өтмө катар аралашкан музыкалык пьеса Богатель. Кылымга келе турган болсок, сүйүү темасы музыкалык чыгармалардын бүтүндөй бир плеядасын турмушка алып келди. Бирок эң эле көп жана бүт дүйнөгө таанымал чыгармалар биз айтканда обондуу ырларда көп болду десек жаңылбас элек. Маселен, Эдуардо ди Капуа, Эннио Моррикони, Сальваторе Адамо, Раймонд Паулс, Александра Пахмутова, Игорь Крутой жана башкалар. Ал эми Кыргызстанда Ырысбай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев, Түгөлбай Казак сыяктуу ырчылар эң сонун чыгармаларды жаратты. Эдуардо ди Капуа бул италиялык композитордун бүт дүйнө сүйүп уккан, анын ичинде кыргыз ырчылары да ар качан аткарып келаткан Осоле Мио деген махабат ыры бизде да Кыргызстанда да абдан жакшы маалым. Бул ыр аткарылганда залдын ичи колчоолорго жаңырып, баарыбыздын жаныбыз жыргайт. Бул ырды айрыкча белгилүү ырчыларыбыз Анарбек Ибраев, Сталбек Алмазбеков жогорку деңгээлде аткарып келатышат. Ал эми сиздер азыр угуп жаткан ырчы легендарлуу америкалык ырчы Элвис Пресли. Ал Осоле Мио деген ырды англис тилинде аткарып атат. Байрамыңыздар кут болсун. Адамзаттын ажарлуу жана асылзат бөлүгү болуп эсептелген урматтуу кыз келиндер. My heart was captured. My soul surrendered.
I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Ал эми коомдук телеканалдын эфиринен убагында көрө албай калсаңыз, Азаттык плюсту жана ыңгайсыз суроолорду биздин сайтыбыздан Азаттык чекит кейжиден көрсөңүздөр болот. Ушун менен Азаттык радиосунун 9-марттагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда кезектеги чыгарылышыбыз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Здравствуйте, в эфире на Азаттыке программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В бишкекской студии я, Дилет Бектурсунов. В Кыргызстане с 10 марта вводятся новые правила перемещения товаров через границу. Бизнесменов впредь обяжут уведомлять налоговиков о количестве ввозимых товаров и их цене. Эти поправки бурно обсуждаются в стране. Сегодня мы попытаемся разобраться с новыми правилами в студии вице-премьер-министр Олег Панкратов, а также представитель бизнес-ассоциации Уран Ниязалиев и Искендер Шаршеев. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Предлагаю начать с того, что изменится после введения новых налоговых правил. Что, собственно, это означает? Пожалуйста, Олег Михайлович.
Да, ну я, наверное, сразу уже внесу как бы корректировку некоторую в информацию, которую вы озвучили. Угу. Буквально вчера у нас было рабочее совещание правительства, на котором рассматривался в оперативном порядке ряд вопросов, в том числе один из вопросов был вступление в силу данного постановления. И учитывая как бы большое количество обращений со стороны бизнеса, было принято решение сейчас не вводить с 10 марта данное постановление, да, еще раз обсудить актуальные вопросы, которые бизнес поднимает перед правительством, и после уточнения этих моментов это постановление будет введено в действие. Но в любом случае оно будет введено в несколько, вероятно, измененном формате.
И давайте расскажем, что будет изменено и что, на взгляд, нужно изменять.
Да, ну я, наверное, как раз-таки хотел бы прояснить, почему возникла необходимость принятия данного постановления, в чем первопричина, так сказать. Значит, 12 августа прошлого года Кыргызстан стал полноценным участником Евразийского экономического союза, и за этим последовало как бы применение норм, которые прописаны в договорной базе этого экономического объединения. То есть были сняты таможенный контроль, фитосанитарный, санитарный контроль, ну, идет все к тому, чтобы снять ветеринарный контроль. То есть при пересечении границы должен остаться только контроль, который связан с пограничным переходом, то есть это контроль перемещения граждан через границу. Uh-huh. Вот. И, соответственно, как бы были предприняты все необходимые меры для того, чтобы по этому вот направлению двигаться. Но позже произошло событие, связанное со вступлением Казахстана в Всемирную торговую организацию. Как мы все знаем, что Казахстан достаточно долго вел переговоры, это практически там 10 лет длилось, и особенно напряженными эти переговоры стали в тот момент, когда стала необходимость унифицировать тарифы, которые Казахстан хотел бы при вступлении в ВТО уравнять или сделать аналогичными тем тарифам, которые действуют в Евразийском экономическом союзе. Соответственно, как бы весь мир борется за рынки сбыта, и новое экономическое объединение, оно тоже участник этих баталий, будем так сказать, и те, кто конкурирует с этим экономическим объединением, естественно, не преминули возможностью воспользоваться вступлением в Казахстан в ВТО, не дать им унифицировать эти тарифы с тарифами Союза, да, сделать их значительно меньше, тем самым пробить дырку в заборе, так сказать. Да? Угу. Теперь через эти пониженные товары через Казахстан могут проходить более 1400 наименований по пониженным ставкам таможенных пошлин и тем самым негативно влиять на внутреннюю экономику стран. Ну и, то есть, ну, дружеские отношения, будем так говорить, участников Союза, естественно, стали причиной того, что все страны ЕС согласились с такой, с таким подходом со стороны Казахстана, дали добро на применение этих тарифов ниже ставок, но при этом было оговорено, что товары, которые будут заходить по пониженным ставкам, должны находиться только на территории Казахстана, никоим образом не должны выходить за территорию этой страны и не конкурировать на рынках стран.
Но я так понимаю, те товары, которые будут все-таки выходить, они будут облагаться некими налогами.
Нет, вот в том-то и дело.
И некая там налоговая сетка у вас есть.
Нет, как раз-таки, знаете, подход здесь принципиально был другой. Товар должен заходить в Казахстан сразу по ставке ЕТТ Таможенного союза или Евразийского экономического союза. Тогда он обращается на все территории. Если он зашел по ставке ниже, он должен оставаться на территории Казахстана, и никаких других способов вывести товар нету. В том числе нету права доплатить пошлину и вывести его.
Слушайте, а как вы будете за этим следить? Вот если даже в том случае, что эти товары будут ввозить к нам.
Для того, чтобы это реализовать на практике, было подписано соответствующее соглашение, протокол между странами, в котором Казахстан принял на себя обязательство обеспечить систему учета этих товаров, прослеживаемость. И только товар, который сопровождается документом, счет-фактурой, который будет заверен Государственным комитетом по доходам Казахстана, сначала в бумажном формате, в ближайшем, обозрительном, в будущем, в электронном формате это будет сделано, только этот документ будет подтверждать, что товар зашел по ставкам равным ЕТТ. Если же такого документа нет, либо этот документ говорит, что ставки другие, то товар просто-напросто не может зайти на территорию Кыргызстана, Российской Федерации и других стран. И именно вот с целью реализации этих договоренностей разрабатывалось вот это постановление, которое должно было начать действовать с 10 марта.
То есть вы считаете, что эти правила позволят защитить как-то местный рынок?
Да, ну вот я здесь хотел бы сделать определенную оговорку, будем так говорить. Есть рыночные механизмы, рыночные законы, вернее, которые достаточно серьезные и которые отрегулировать административными методами очень тяжело. Поэтому, конечно, гарантировать, что полностью товар будет оставаться в Казахстане, очень сложно. И поэтому было предложено максимально такая жесткая система регулирования, чтобы минимизировать прохождение этих товаров. В чем жесткость определяется? Если товар попадает на территорию Кыргызской Республики, то в отношении него, это вот сейчас как бы находится на рассмотрении законопроект, будут применяться санкции в виде уплаты штрафа в размере стоимости этого товара. То есть почему такая серьезная санкция? То есть один раз провезли, не попались, будем так говорить, или там какими-то серыми механизмами завезли, получили небольшую прибыль. Второй раз, третий. На 10-й раз попались, санкции настолько серьезные, чтобы вся прибыль, которая была получена за 9 предыдущих раз, она была нивелирована вот этим наказанием.
Перекресток на радио Азаттык с Адилятом Бектурсуновым.
Искен, Уран, вам есть что-ли добавить?
Тут хотелось бы, знаете, что отметить. Тут, конечно, это все время ляжет очень сильно на добросовестных налогоплательщиков. Поэтому тут, понимаете, тут палка на двух концах, да. С одной стороны, как бы, да, для нас какие-то увеличиваются какие-то бюрократические процедуры, да, там заполнение, там сдача, отчетность и так далее. Вторая сторона – это вот теневая экономика, да. Поэтому добросовестные налогоплательщики, да, понимают, что, да, это там какие-то процедуры, которые надо будет делать, это лишние процедуры, но в то же время они понимают другое, что если сегодня там заслон не поставить, да, вот сегодня у нас же две отрасли уже, там две-три отрасли уже под большим вопросом, на мукомолу стоят, да, вот уже сахарники начинают уже плакаться, потому что с Казахстана сахар заходит, та же отрасль ГСМ, допустим, да, вот беда, знаете, в чем, мы, как бы, критиковать правительство легко, да, но мы должны понимать, что это наше правительство, да, какое оно ни было бы, да, оно все равно наше, родное, да, они тоже о чем-то думают, да, это первая часть. Вторая часть, когда правительство об этом задумывается, они понимают, что вот из-за того, что хлынул теневой экспорт со стороны Казахстана, да, и России, да, мы должны какой-то им заслон поставить, потому что мы теряем свои рынки, мы сегодня уже отдаем свои рынки, мы сегодня отдаем рынок молока, да, мы сегодня отдаем рынок муки уже почти 100% чуть ли не
сдали. Мне кажется, уже давно уже отдали эти рынки.
Зайдите
в любой магазин.
Не, я с вами как бы не полностью согласен, как бы, тут вина есть и наших местных производителей, да, почему это так произошло. Суть не в этом. Ну, такой заслон, понимаете, ну, надо посмотреть, как этот механизм, все равно надо его посмотреть, как он на деле себя покажет, да, и потом уже делать какие-то выводы. Все равно, как бы, это механизм-то не отработанный, мы все сейчас делаем из чего? Вынужденно делаем от того, что происходит, да. Мы не принимаем каких-то таких перспективных шагов, да, мы делаем, исходим из того, да, мы исходим из того, что у нас сегодня произошло и как это можно сделать, да. Поэтому, когда мы об этом говорим, надо все равно две стороны думать. Потом, такой вопрос, да, вот те же предприниматели, да, кому это сегодня выгодно, да, вот, допустим, то, что мы сегодня это отложили. Добросовестным налогоплательщикам, я не согласен с вами. Допустим, добросовестный налогоплательщик завозит гречку, да, он не может конкурировать с тем, кто завозит его там в тень по этот контрабандой, да, как ему конкурировать? Ему это надо? Нет, он лучше тогда пускай 20 лишних потратит, да, какие-то процедуры сделает, да, но зато он должен чувствовать себя на рынке, он должен себя чувствовать хозяином, а не теневики, понимаете? И сегодня мы, получается, отлагая этот документ сегодня, мы передаем рынок теневой экономике. Да, продолжайте работать, вы молодцы, вам хорошо. Вот угу. Что получается.
Угу. Ну, говоря о процедурах, давайте, Олег Михайлович, расскажите, как это вообще будет происходить, потому что в обществе такое мнение создается, что предпринимателям чуть ли не за месяц нужно подавать уведомление того, чего он будет привозить через границу.
Ну, процедуры, они сейчас будут еще раз дополнительно с бизнесом обсуждаться, и те, может быть, нарекания, которые были в первую очередь от добросовестного бизнеса, они, конечно, должны быть приняты во внимание, и какие-то корректировки в постановление должны быть внесены. Но, с другой стороны, вот мы сегодня находимся в такой ситуации, когда действительно есть разные группы предпринимателей на рынке, которые, интересы которых зачастую не совпадают. И тем не менее, как бы правительство сейчас в такой ситуации, когда оно зависит, будем так говорить, от электоральной поддержки той же коалиции, да, и вынуждено реагировать на то, что происходит в обществе, то, что происходит в бизнес-среде. И вы видите, что и такая реакция со стороны правительства есть. Зачастую, конечно, это очень усложняет работу правительства, но, тем не менее, мы не можем игнорировать то, что происходит в обществе, то, что происходит среди предпринимателей. Но вот абсолютно правильные были слова в поддержку высказаны, что эта процедура, она необходима, и, может быть, зачастую, как бы, опасения, которые высказаны были в бизнесе и в обществе, они связаны с тем, что, может быть, как бы трактуют зачастую не так, как на самом деле в документе прописано. Ну, вот, например, очень много было, ну, к примеру, вот ваш вопрос, чуть ли не за 30 дней. То есть срок до 30 дней был установлен. То есть можно и за день, и за полдня, но больше, чем за
30. Но надо заранее уведомить.
Да. Заранее, да, но это не значит, что за 30 дней. Срок 30 дней – это максимальный срок. Больше, чем ранее, чем за 30 дней уведомить нельзя. Меньше, чем за 30, можно. То есть, я говорю, и за день, и за 2 часа до пересечения. И в том числе, если сейчас вот было предложено, что будет временно находиться в качестве консультанта сотрудник налоговой службы на границе, то и в момент пересечения можно заявить об этом. Но почему-то пошла информация, что вот аж за 30 дней нужно уведомлять. То же самое, вот что с тем перечнем товаров, который для личного пользования, да? Этот перечень товаров налоговая служба не придумала. То есть этот перечень товаров до снятия контроля на границе существовал, только его администрировали таможенники. Этот перечень сейчас работает на внешних границах, его администрируют таможенники. Никаких проблем у того человека, который перемещал товары для личного пользования, этот перечень никогда не вызывал. Он вполне был работоспособный и никак не ограничивал людей, когда люди везли товар для личного потребления.
Но мы к этому вернемся. Вот как быть с тем товаром, которые, например, едут где-то в Казахстане или в России, и могут ли этот товар заведомо уведомить налоговую службу там, где они находятся? Или это надо как-то сообщать местным налоговикам?
На первом этапе мы говорим, что не до конца еще функционирует система электронного обмена, да? Угу. Они сейчас как бы апробируются, они запускаются и будут работать, и как только вот эта система отладится, это можно будет делать в электронном формате, и тогда вообще проблем никакой не будет. Сейчас пока требуется бумажный формат уведомления, поэтому, конечно, определенные затруднения, они будут возникать. Тут, ну, хочешь не хочешь, с этим должны столкнуться, и нужно, наверное, понять необходимость такого формата. Я, наверное, вот опять с точки зрения, может быть, глобального взгляда на ситуацию в стране хотел бы об этом сказать. Вот я бы как бы попросил тех, кто критикует, задуматься, почему, допустим, мы платим налоги, когда ввозим в страну какой-то товар, когда импортируем, да, и не платим, когда вывозим. Потому что, когда ВВП мы считаем, экспорт товаров, он дает плюс ВВП, да, импорт товаров, он дает в минус ВВП. А наша задача сделать, чтобы экономика росла. Поэтому все регулирование в большей степени построено на том, чтобы стимулировать экспорт, да, минимизировать импорт. И вот теперь, когда мы говорим, что это постановление будет действовать, оно должно действовать как? Экспортировать нужно абсолютно беспрепятственно. Никаких уведомлений, никаких этих быть не должно. Если мы будем импортировать, должны быть административные барьеры, которые усложняют жизнь. То есть, хочешь, не хочешь, тем самым мы становимся более конкурентоспособными по сравнению с нашими соседями.
То есть это означает, что новые правила коснутся только импортных товаров?
Только процедуры импорта.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Вот когда мы входили в таможенный союз, нам говорили, что для нас откроется огромный рынок там, и мы будем туда продавать много. Сейчас, когда, ну, полгода назад, когда мы вошли в союз, еще 3 месяца как бы был режим выжидания, да, со стороны российских бизнесменов и наших бизнесменов. И вот через 3 месяца начались переговоры, да, начали наши ребята говорить: вот мы производим столько-то объемов товара, давайте мы сейчас к вам будем продавать, делайте экспорт. Забавно, что хотя на некоторые группы товаров спрос действительно есть, оказалось, что наши не могут обеспечить объем. И это тоже была наша сторона, с нашей стороны, да, неспособность. С другой стороны, многие из партнеров, которые до этого говорили, что очень заинтересованы в экспорте, из нашей, то есть брать из нашей страны товары и импортировать в Россию или в Казахстан, сейчас, на данный момент, вот в ближайшие месяцы, да, были переговоры наших партнеров, категорически развернулись на 180 градусов. Они говорят: нет, мы теперь не заинтересованы брать товар у вас и продавать у нас. Мы заинтересованы наш товар продавать у вас. И сейчас они требуют у наших партнеров, ну, у наших вот бизнесменов, которые здесь, да, дать информацию по рынку, объемах рынка, там, норме потребления, и заключить контракты на обратный поток, да, то есть чтобы ввозить товары сюда. И вот это, я думаю, что это риски были нашего союза, таможенного союза, и я думаю, что здесь не хватило системной работы и определенной доли подготовленности и бизнесу, и государству, да, то есть здесь, видимо, гораздо более сложная работа должна была пройти, потому что на сегодняшний день мы в ужасной ситуации, у наших бизнесменов куча товара, он не нужен там.
И есть... Не нужен здесь, и мы еще пытаемся запретить импорт.
И он не нужен здесь, да, а оттуда те партнеры, которые до этого говорили: давайте мы у вас будем все это брать, говорят: нет, у нас появился дешевый аналог, давайте мы его вам продадим. И вот в такой мы ситуации сегодня.
Уран, вы что тут хотите сказать?
Можно я прокомментирую как раз-таки, чтобы это... Мы далеко не ушли от мысли.
Да, давайте.
Вот сначала самого то, что было озвучено, что были различные мнения, разные группы говорили о возможных как бы последствиях присоединения Кыргызстана к таможенному союзу, в том числе и правительство делало определенные исследования неоднократно, да. И здесь вот немножко бы не согласился с моим коллегой. Действительно, ситуация, которая возникла, она была просчитываемая, и это было видно и правительству, и бизнесу. Особенно эта ситуация была как бы явно видна в тот момент, когда мы увидели, что началось резкое уменьшение стоимости валют у наших соседей, и это стало причиной того, что товар, который там производится, по конкурентоспособности начал приближаться к тому, который производится у нас. Но в данном случае почему-то все время пытаются увязать это со вступлением Кыргызстана в таможенный союз. Этот процесс, он происходил вне зависимости от вступления либо не вступления. Потому что мы находимся в зоне свободной торговли, и товар спокойно перетекает без уплаты таможенных пошлин в обе стороны. Проблема, которую мы решали с вступлением в таможенный союз, как раз касается того, что у нас технических барьеров, у нас каких-то сложных требований к безопасности товаров не было. У наших партнеров были. И получался, возникал односторонний забор. Товары, которые производились там, с их техническими характеристиками и с низкой стоимостью бы, в любом случае, если бы к нам, если бы мы не были членами, для нас бы, мало того, чтобы по стоимости мы вот сейчас стали конкурировать, да, стоял бы на границе забор из технических барьеров, потому что мы не смогли бы подтверждать безопасность товаров. И нам эту проблему нужно было решать не только для того, чтобы с таможенным союзом работать. И одним из условий вступления Кыргызстана в таможенный союз было помочь создать в нашей стране инфраструктуру качества. То есть на это было выделено 200 миллионов для того, чтобы мы теперь внутри страны могли, во-первых, обеспечить внедрение технических регламентов, которые вот приближаются, будем так говорить, к международным у предпринимателей, в том числе датируя внедрение системы менеджмента качества, для того, чтобы мы могли создать лаборатории, где можно было делать испытания, чтобы мы могли создать органы оценки соответствия, аккредитовать их, которые будут уполномочены выдавать эти документы, которые будут признаваться не только в Евразийском экономическом союзе, но и в Европейском союзе, в Китае и так далее. То есть вступаем и сразу сняли две проблемы. Во-первых, убрали технические барьеры на границе, во-вторых, получили поддержку.
Но экспорт все равно не идет.
Да.
Может, тогда надо будет девальвировать?
Я бы не сказал, что он совсем не идет, да. Но, конечно, вот я говорю, девальвация валюты, она сильно повлияла на то, что конкурентоспособность.
Может быть, сом тоже нужно девальвировать, чтобы вот именно уравнять
сейчас
цены.
Закончу, можно?
Да.
Значит, второй момент. Для того, чтобы экспортировать товары, для того, чтобы производить товары, для бизнеса нужны длинные дешевые деньги. Это одна из самых больших проблем, которая у нас была. И которую мы своими силами опять решить не могли. У нас таких ресурсов, к сожалению, не было. Наша банковская система, она опять же действует в рыночных условиях, ориентируется на спрос предложения. И без дотации со стороны государства обеспечить деньгами для бизнеса, деньгами, которые предназначены для производства, была не в состоянии. Поэтому вторым, как бы, нашим, ну, не условием, будем так сказать, а второй просьбой, которая была нами озвучена в адрес партнеров для вступления в Евразийский экономический союз, это было создание финансового института, который обеспечит длинные, дешевые деньги, которые можно использовать для производства. Эти деньги тоже были нами получены. Это был создан Кыргызско-Российский фонд развития, который в том числе и для малого бизнеса кредитует в суммах по 12% на достаточно длительный срок. И для крупных проектов, когда речь идет, ну, сейчас уже от миллиона долларов в долларах США, до 5% годовых возможно получить кредиты. И достаточно на приличный срок, сейчас вот после последних переговоров сроки еще будут увеличены. Поэтому это второй очень важный момент, который нужно было решить, чтобы наша экономика перестроилась. Потому что, к сожалению, за все предыдущие годы, будучи в ВТО и имея возможность сделать защиту своего рынка, мы нашли дырку в заборе, так сказать, в рамках закона договора о зоне свободной торговли и начали заниматься реэкспортом, тем самым полностью убили все другие сектора экономики, в том числе производства. Это не могло продолжаться вечно. В какой-то момент эта дырка была бы закрыта. Угу. И вот сегодня мы с этой ситуацией столкнулись, мы вынуждены сейчас эту экономику перестраивать уже, как говорится, на ходу.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Возвращаясь к новым правилам налоговым, хотел бы затронуть еще одну тему. Вот то, что касается списков. Тех вещей, которые можно ввозить, не уведомляя налоговую службу. Этот список состоит из 130 пунктов. Так, например, по новым правилам ввозить можно только один телефон, один компьютер, 2 литра воды. Я понимаю, для многих это звучит как такое издевательство. Ведь новые правила коснутся не только, да, грузоперевозчиков, а коснутся конкретно простых граждан, туристов.
Да, спасибо за вопрос. Я вот уже пытался как бы начать развивать эту тему, поэтому я продолжу. Да? А вот этот перечень налоговая служба, она не сидела и не выдумывала. То есть давным-давно, такой перечень действует в рамках функционирования таможенной службы. И до вступления в таможенный союз этот перечень действовал на границе между Кыргызстаном и Казахстаном. Сегодня этот же перечень действует на внешних границах, то есть с Китаем, с Узбекистаном и так далее. Этот перечень нужен для того, чтобы отделить коммерческий груз от некоммерческого, да, и фактически ни у кого никогда этот перечень никаких затруднений не вызывал, да, потому что человек, который не везет товар для коммерческих целей, спокойно идет через зеленый коридор, ну, любой таможенник видит, что у него нету там больших баулов или еще чего-то, у него никаких сомнений не возникает, его просто-напросто никто никогда не досматривает. Я говорю, его не придумали заново. Взяли тот, который действовал ранее. Может быть, действительно, он уже устарел, может быть, действительно, его нужно актуализировать, и вот в рамках того, что это все-таки стало предметом общественного обсуждения, он будет актуализирован. Но тех вот опасений, которые сейчас очень много в обществе звучат, ну, я бы, как бы, наверное, не разделил их в той степени, как это пытается быть преподнесено обществу, что вот, ну все, закрылись, ничего не ввести, не вывести нельзя.
Уран, вы как считаете, как к новым правилам отнесутся и относятся уже бизнес-среда наша отечественная в Кыргызстане?
Ну, к новым правилам придется, наверное, привыкать. Это первое. И второе, в целом, как бы сейчас бизнес понимает, что нужно быстро перестраиваться. Те, кто успеет перестраиваться, перестроиться в ближайший год-два, они, наверное, останутся на рынке. Те, кто не успеет, их, наверное, выбросит волной на берег, да? И в целом, понимаете, тут вопрос такой, вот то, что вот эти новые правила, да, как бы мы много что как бы заостряем внимание, но если в целом на него посмотреть, как бы, да, тоже перемещение, перечень, да, товаров для физических лиц, которые они могут перемещать, они везде есть, допустим, в ту же Турцию поедете, вы не можете завести туда новый телефон, просто вы его даже на регистрацию не поставите там. Вы ввозите, потом обратно идете, говорит, вот я ввез телефон, вот поставьте мне там на регистрацию, я хочу ей пользоваться, понимаете? Такие вещи. Там есть определенные вещи, когда он может машину ввести только при каких-то условиях, понимаете? Если он там поработал 5 лет за границей и так далее. Ну, там-то тоже это работает, понимаете? И эта система говорит, что вот только наш вот это что-то, какой-то велосипед изобрели, что это неправильно там. Ну, я думаю, это как бы не тот вопрос, на который стоило бы заострять внимание. Сейчас я перед экономикой ставят более такие критические, большие такие задачи, которые надо оперативно решать, да? И одна из них – это вот на сегодняшний день сохранить местный бизнес, да, дать им возможность вот как раз в рамках тех же проектов, да, тех же кредитов, да. Ну, опять же, ну, беда в том, знаете, в чем? Мы зашли неподготовленные, да, мы плохо изучили опыт других стран, да, опыт тех же европейских, там, балканских стран, которые вступали в Европейский Союз, опыт тоже Болгарии, да, как это все делалось, да. Мы все делаем сейчас, это все на скаку. Вот у нас, и поэтому сейчас клубок таких очень больших проблем связан с тем, что мы вошли неподготовленные. Вообще не морально, не физически, не материально, да. Мы просто вошли. Да? Поэтому надо было сделать, может быть, чуть по-другому, как, допустим, Европейский Союз тоже их всех шашками-то не берет, вот та же Турцию, да, тоже принимает, да, 26 раундов переговоров, да, 26 всяких этих, говорит, вот, вот это выполнил, вот это сделал, а на вот это мы вот тебе деньги выделяем, да, вот эти вещи надо было нам хорошенько изучить просто, да, и потом вступать, я думаю, где-то надо было срок взять 3 года, да, подготовительный. И потом уже вступать. И бизнес успел бы подготовиться. У нас сейчас очень много проблем. Как бы у бизнеса сейчас не только проблемы там, теневого импорта, там, экспорта и так далее. Сейчас проблемы более важные стоят. Вот, да, то, что Олег Михайлович упомянул, сейчас вопросы качества. Вот с 2017 года мы уже перестанем, может быть, даже экспортировать вообще, да. Потому что надо там предприятия, там, ну, по крайней мере, пищевики должны иметь. Соответствовать, их качество должно соответствовать основным принципам ХАСПа, допустим, да, но это тоже денег стоит, чтобы это соответствие привести, да, это значит, надо сделать модернизацию предприятия, сделать там, обновить технологические какие-то моменты на предприятии, это все денег стоит. Поэтому сейчас предприниматели что делают? Все сейчас стараются что-то, какой-то выход найти, заняться этими вопросами, да, уделить вопросы, ну, внимание вопросам качества, да, и это все, как бы, я думаю, в перспективе откроет какие-то новые рынки. Мы тоже тем самым сейчас занимаемся.
Слушайте, вот мы заговорили о мировой практике. Как вообще там дела обстоят с тем, что существует ли такая практика заранее уведомлять налоговую службу в страну, куда ты собираешься завести какой-то товар?
Вот здесь, да, это уникальная ситуация. Вообще принцип предварительного уведомления, оно... Он в мировой практике имеет место быть, но это обычно происходит в рамках взаимодействия таможенных служб. Вот почему это у нас происходит в рамках действий налоговой службы, потому что вот мы здесь получили уникальную ситуацию, связанную тем, что мы являемся участниками одного единого таможенного пространства, но при этом одна из стран имеет отличные тарифы, Казахстан имеется в виду. И только это дало нам право, дает нам право вот эти требования выставить. создать административные барьеры, тем самым улучшить свою конкурентоспособность. Это, вот, понимаете, это определенный плюс для нас. Потому что если бы Казахстан не стал членом ВТО, никаких прав требовать таких предварительных уведомлений у нас бы не возникло, и мы бы конкурировали на равных, но тогда бы и тарифы были бы равные. Так как у нас тарифы отличаются, мы имеем право защищать свой рынок, и мы это будем делать.
Угу. Ну, насчет мировой практики, допустим, до того, как мы вступили в таможенный союз, допустим, да, мы должны были, есть были определенные виды подкарантинных товаров, и для того, чтобы их возить, допустим, на территорию России или Казахстана, надо было получать заранее импортно-карантинное разрешение.
Не, ну да, это и действует и на лицензионные товары. Да,
поэтому они тоже как бы
очень спорный момент возникает иногда. Сегодня мы говорим о новых правилах, которые предлагаются ввести теперь уже, значит, не с 10 марта, а немножечко сроки продлили. Продлили, пока еще неизвестно, когда вступит.
Ну, мы обсудим с бизнесом вот основные ключевые моменты, которые бизнес озвучивал, попытаемся объяснить. Если найдем доводы бизнеса обоснованными, то где-то правила будут пересмотрены.
Но сегодня
чем дольше мы будем тянуть, тем больше мы будем проигрывать нашим казахстанским коллегам.
Сама процедура, я думаю, уже неизбежна.
Да, сегодня мы попытались разобраться с новыми правилами. В студии были у меня в гостях вице-премьер-министр Олег Панкратов и представитель бизнес-ассоциации Кыргызстана Уран Ниязалиев и Искендер Шаршеев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.